Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это «Эхо Москвы», телекомпания RTVI, микрофон Эвелина Геворкян. И сегодня, по секрету, со всем светом, своим особым мнением будет делиться Виктор Шендерович. По секрету, потому что программа у нас сегодня выдается какая-то конспирологическая, будем раскрывать одни секреты и тайны за другими. Ну что ж, первое. Заподозрен вице-премьер Алексей Кудрин в том, что он неформальный лидер либеральной оппозиции. В этом его обвинили единороссы, а именно Андрей Исаев, после того, как тот все требует повысить пенсионный возраст, и «Единая Россия» говорит, что таким образом он работает на то, чтобы снизить рейтинг «Единой России» и вот лично Владимира Путина.
Скандал. Тут ведь как? Ничего только мне не приходилось делать. Вот буду вступаться, стало быть, за Кудрина. А Кудрин, в отличие от Исаева, на одном балабольстве пройти не может. Ему надо принимать решения какие-то экономические. А то, что мы находимся навстречу демографической яме идем довольно стремительно, не знает, наверное, только господин Исаев. Всем остальным россиянам, более-менее вменяемым, это известно. Нужно что-то в этой ситуации делать. Другое дело, что тут есть вопросы и к Кудрину. Я думаю, что он сам тоже прекрасно все понимает, что может быть попытаться сделать так, чтобы чуть меньшее бремя ложилось на общество со стороны государства, как-то уменьшить количество, значит, царей над нами, которые сидят на нашей шее.
Ну, то есть вы это Кудрину предлагаете, чтобы он сейчас сокращать царей?
Да, каким-то образом. Но есть какие-то экономические. Вот если у нас есть дефицит, вот есть какая-то условная семья, в которой есть дефицит, то в нормальной семье люди понимают, что на детях экономить нельзя, на лекарствах для бабушки нельзя. Может быть, какое-то количество конных статуй в честь битвы при Цусиме, да, надо сократить. Может быть, какое-то количество там, брюликов, может быть, какое-то количество за счет понтов как-то поджаться, чтобы было на лекарства, да, на учебу, на важные вещи, на еду. Вот. Я думаю, что Кудрин все теоретически это все понимает. А увеличить пенсионный возраст он предложить может. А сократить количество бронетехники с мигалками он не может предложить. То есть предложить он может, но это будет последнее его предложение. А поэтому он предлагает то, что может, исходя из экономической ситуации, объективной. Да? Тут можно спорить, я тоже от этого не в восторге, как человек, приближающийся к пенсионному возрасту. Но когда рядом с Кудриным, в полемике с Кудриным, мы будем вступать со стороны, условно говоря, здравого смысла в полемику с Кудриным и партией власти, которую он де-факто представляет. Это одна история. Когда выскакивает, значит, он у нас левый считается, да? Он у нас социалист, товарищ Исаев. Ну, там у них внутри же свои подруги.
Это уже совсем какие-то тонкие материи.
Нет, никакие тонкие. Он когда начинал открывать рот, он еще был при Лужкове. Когда казалось, что Лужков будет президентом, он там маячить начинал там, этот молодой человек бесстыжий. Поэтому, конечно, для этих людей главное – это рейтинг. И всякое предложение просто, ну, естественное, надо откуда-то взять деньги государству, вот, да? Значит, одно из необходимых, а естественных предложений, да, увеличение пенсионного возраста. Неприятное предложение. Но что поделать, если страна стареет? Да, если пенсионеров будет все больше, а работоспособного, трудоспособного населения все меньше. При примерно том же не швейцарском уровне трудоголизма, который есть у россиян, их еще и будет значительно меньше. Да, и вот, конечно, да, всякий человек, который предлагает что-то такое реальное, я не говорю необходимое, но реальное, исходящее из реальности, да, он враг партии власти. Конечно, будет падать рейтинг. Но они занимаются только рейтингом. Они озабочены только своим рейтингом.
Но, с другой стороны, если говорят о том, что это меры, ну, уже и экономисты, и не один человек, да, говорят о том, что это все равно неизбежность, да, вот это повышение пенсионного возраста, зачем тогда тем же единороссам говорить это и самим себе вырывать яму, потому что все равно их прогнозы не сбудутся?
Ну, понимаете, страна Россия не страдает хорошей памятью. Если бы она страдала хорошей памятью, то Владимир Владимирович, глава партии и наш национальный лидер, давно бы сидел где-нибудь ну, какой-нибудь привинченной лавочке и давал бы ответы на вопросы по поводу всех своих обещаний, которые он давал. Мы не страдаем, как страна, мы не страдаем хорошей памятью. Поэтому совершенно не важно, что будет. Рейтинг упадет сегодня. Вот заявят это, примут это решение. Рейтинг
вам кажется, что это
сегодня
уложили в уста Кудрина из каких-то, опять же, таких специальных
это
соображений?
Я гадаю, нет, это я даже гадать не буду. Я только понимаю, что есть неизбежность экономическая, с одной стороны. А с другой стороны, есть правительство, которое озабочено только сохранением своего рейтинга. Вообще, рейтинг принято тратить в цивилизованной стране. Рейтинг, он нужен для того, чтобы его потратить на необходимые, но непопулярные решения. Вот на это идет рейтинг. На это потратил свой рейтинг Ельцин Борис Николаевич, ранний. И мне рассказывали, один человек, который был дружен в последние годы, один из немногих, кто виделся с Ельцином в последние годы, что это была главная серьезная претензия Ельцина к Путину. Боится тратить рейтинг, слабый, сказал Борис Николаевич про Путина. Слабый, боится терять популярность.
Ну уж нет.
Ельцин не боялся терять популярность. Ельцин, при всех собаках, которые мы на него вешаем, он как раз был политик и понимал, что рейтинг – это то, что надо тратить на решение. Непопулярные, но необходимые. Вообще правильные решения редко бывают популярны.
Владимир Владимирович только тем и занимается, что тратит свой рейтинг,
нет,
и не дает вам
больше
для критики.
Нет, он не тратит его. Он его все время поднимает себе. Он же популист. Он делает только... Вот он встретился с Фурсенко и сказал, что надо прекратить, значит, поборы в школах. Да? Он поднимает рейтинг. Это он на защите граждан России от поборов. Он глава корпорации «Озеро», да? Он защищает, значит, школьников от поборов, их родителей. Он занимается только тем, чтобы копить рейтинг. Он его не тратит. Он его только подбирает. Он только отсвечивается. Вот он рядом с Френдлих, вот он рядом с Чулпан Хаматовой, вот он рядом с писателями, вот он рядом с шахтером, с кем угодно. Он постоянно накапливает рейтинг. Проблемы от этого не решаются. Кудрин несчастный должен отвечать, извините за экономический базар, как говорится. Вот он отвечает. Это необходимая вещь. Это не то, что нравится, это нам не нравится. Это так и есть. А партия, да, будет падать рейтинг. Но это тот редкий случай, когда надо выбирать между рейтингом и реальностью.
Ну что ж, сейчас перейдем на другие личности. Вот опять очередная загадочная история, шпионский скандал. Сегодня пришла новость о том, что полиция Кипра выдала ордер на арест 55-летнего Кристофера Роберта Метсеса, но его подозревают в шпионаже, но его уже нет. Где-то он должен быть в бегах после того, как был отпущен под залог.
В чем тут неожиданность? В чем тут
неожиданность? Ну, я надеюсь, что как-то вот вы понимаете, что кто-то сейчас может сидеть и вот за вами все ваши предыдущие слова записывать,
ну,
вот, давно записывать. Вот вы как будете доказывать, что вы не шпион?
Я никак не собираюсь. Надо уточнить, на какое государство, с какой стати, что я такого знаю, какие такие государственные тайны и чьи я собираю. Нет, шутки шутками. Здесь ведь можно констатировать несколько вещей. То, что государства, даже дружественные, как бы мягче сказать, посматривают друг за другом и собирают информацию на всякий случай, это известно, никакой тайны в этом нет. Мы можем говорить только об эффективности работы. И можем в данном случае говорить о том, что американская контрразведка оказалась эффективной. 10 лет вели некоторых 7, некоторых 10 лет вели. Можете представить, сколько дезы было слито, да, сколько раз. И было бы слито еще больше, если бы не было принято решение его брать всю сеть, да. Так вот, американская контрразведка показала себя вполне эффективной. Я в связи с этим вспомнил о наших шпионах, о победах наших спецслужб, о всех этих 800 с лишком террористов и шпионов, за которые они получили свои бесчисленные звезды и звездочки на погоны. Вот Сутягин, вот Данила, вот Бабкин, вот, значит, все наши шпионы. Вот просто сравнить качество работы. Когда мы последний раз кого-то ловили, вот не английский камень, да, который рассосался сам собой, да, шпионский, что-то как-то никого так и не осудили, да? Опозорили там, повытирали ноги Людмилу Михайловну Алексееву, а что-то ни одного суда не было. бесчисленные сообщения о том, что кого-то поймали, что-то ни одного суда нет. Да?
Ну, слушайте, газета New Times тоже злорадствовала, что эти люди реально никакой секретной информации не добывали, что с таким же успехом можно было сплетни политические в интернете пособирать.
Нет, тем не менее, это были не сплетни в интернете, это был, так сказать, агенты глубокого залегания, тут мы уже внедряемся в технологии, тут, наверное, более квалифицированно расскажет кто-нибудь другой на моем месте про это. Но тем не менее, это были люди, это был не Сутягин, который рассекретил содержание договора СНВ-1 и СНВ-2, подписанного Рейганом и Горбачевым. Да? Это были действительно люди с поддельными паспортами, действительно люди завербованные или засланные. Да? Это были, ну, не шпионы там, но тем не менее, по американским, да, судить их будут немножко за другое, но это не важно, как это называется. Но это реальная работа американских, реальный успех американских спецслужб и реальный провал наших.
Я не очень, вот сейчас, честно говоря, не очень понимаю вашу интонацию. Вы это говорите хоть какой-то с грустью за провал нашей страны?
Нет, или провал страны...
Опять уже, скорее,
провал страны заключается в том, на мой взгляд, не в том, что есть агенты. Это, повторяю, это, ну, не на Марсе живем. Понятно, что эти службы есть во всяком государстве, почти во всяком. Не знаю, есть ли у Андорры, но во всяком большом государстве такие службы есть. Речь идет о том, что о качестве работы, о том, что это качество, как и качество всего остального, от Силиконовой долины до продуктов питания, что это качество выше там, где есть конкуренция, там, где есть общественный контроль.
Вы предлагаете создать несколько служб?
Нет. Там, где власть вынуждена отвечать, в том числе за провалы, за все провалы, там, где есть конкуренция, там и спецслужбы, как выясняется, работают лучше. Ну, лучше работают. Значит, против нашего, ну, такого условного Патрушева, который много лет этим руководил, да, на месте вот человека этой квалификации реально работающие службы. Это можно констатировать. А провал, но он провал и есть. Время от времени проваливаются и наши, и не наши.
Ну что ж, перейдем к другой теме. Здесь вот уже нам смс-сообщения приходят, эту тему напоминают. +7 985 907 45 45. Присылайте свои вопросы Виктору Шендеровичу. Спрашивают, вот снимут ли Лужкову после этой истории с Ленинградкой. А ведь вот, опять же, вот смотрите, опять конспирология сплошная. Вот гендиректор Шереметьев Михаил Васильенко говорит, что вот, ну, не просто так там эти пробки стоят, а вот именно потому, что это заговор, и хотят разрекламировать.
Это не конспирология. Это здравый смысл. Это опыт.
А мне кажется, это такая реальность.
Это опыт. Мы живем в такой стране, где конкурентоспособность «Жигулей» повышается ограничением на ввоз иномарок. Капитализация «Газпрома» повышается наездом там санэпидемстанции и всего другого на там «Бритиш Петролиум» и все остальное. Да? А капитализация аэропорта Внуково повышается. Это логика. Может повышаться. В этом нет ничего удивительного. Мы живем в коррупционной стране, живущей по коррупционным законам. Это не нечто, это не какой-то скандал выдающийся. Вот обнаружил ли такое в Норвегии? Ну, скандал, действительно. А здесь это быт.
По-моему, как раз-таки это такой быт, что это ремонт дороги. Сейчас на любой выезд посмотрите.
Нет. Быт не ремонт дороги. Быт такой целевой ремонт дороги с подрывом капитализации конкурирующего аэропорта. Вот это быт. Я уже проверил. «Жигули», «Бритиш Петролиум», все что угодно. Да? Это быт через запятую. Это такой способ ведения бизнеса, который в нашей стране в последние десятилетия особенно удается, да и раньше, но особенно удается людям, вписанным во власть. Да? Вот как-то они входят, их родственники, в списки Forbes, да, занимают ключевые фигуры в бизнесе. Как-то вот членство в партии «Единая Россия» сопутствует успеху. А противодействие партии «Единая Россия» как-то не сопутствует успеху. Вот и все. Поэтому это быт не ремонт дороги. Быт ремонт дороги с нанесением ущерба капитализации конкурирующей фирме. Это быт. Это репутация. Это репутация Лужкова, это репутация власти. И все понимают, что это, скорее всего, так и есть. И здесь репутация, которая долго складывалась, но она уже сложилась. И теперь уже, даже если допустить вдруг, что это так монетка встала на ребро, и так совпал ремонт этой дороги с вводом столичным правительством аэропорта Внуково, ну, так совпало, вот такое совпадение, да, то поверить в эту монетку уже чрезвычайно сложно. Потому что репутация у Лужкова такая, какая есть. Эта репутация прискорбная. И никакие решения судов, все в его пользу, эту репутацию не разрушают, а только укрепляют.
Сегодня мы уже слышали гневную реакцию Владимира Путина и о том, что ФАС и Иванов должны как-то разобраться с этой историей.
Вот смотрите, это очень важный момент. Важный момент заключается в том, что технология немножечко поменялась, изменилась за 5 лет в сторону 90-х. Да? Забыл фамилию топ-менеджера Шереметьевского, который об этом писал. Обратите внимание, он это в блоге. Угу. Явно понимая, что это немедленно будет главным событием. Он отдает себе в этом отчет, разумеется, прекрасно. Но через прессу. Через прессу. Через общественный скандал. И, то есть, не только номенклатурными путями. Я не сомневаюсь, что там идут номенклатурные подкопы встречные. Разумеется. Но не только. Как минимум, не только. Это очень важная вещь. И это вещь правильная. Давление через общественные институты, пресса, общественное мнение. Понимаете, какая штука? Если бы Лужкова было избираться, то это было бы самоубийством для него. Вот вы говорите, снимут там Лужкова. Да, вот взять, перекрыть городу, значит, просто все дороги, гражданам города, которые за тебя должны голосовать через какое-то время. Или имеют механизм твоего свидетеля. Это харакири. Ну, Лужков-то точно понимает, что от нашего мнения, от миллионов москвичей, его судьба не зависит. А зависит от какого-то количества людей на Старой площади, которые, если им понадобится проехать в Шереметьево, уж как-нибудь проедут. Нас всех просто в кювет поставят, да, а они со своими мигалками промчатся. Уж как-нибудь. По встречной полосе. Всех остановят. Поэтому он позволяет себе это делать. Он позволяет себе охреневать безнаказанно, чего не может себе позволить ни одна выборная власть. И способ реакции, мне кажется, немножечко обнадеживающим. Уж хоть что-то хорошее скажем. Обнадеживающим. Что через блог, через средства массовой информации, через общественный скандал. А не только через номенклатурные пути.
То есть вот интернет наше все. В последнее время тенденцию такую наблюдаем.
Ну, лучше бы, конечно, по Первому каналу. А лучше бы даже по каналу ТВЦ.
Ну
по Лужковскому. По каналу «Центр». Вот непосредственно по московскому каналу. Чтобы он выступил. Лучше. Но не будем мечтать слишком сильно.
Да, давайте.
Скажем, вот есть, по крайней мере, апелляция к общественному мнению. Через которое. Да, не апелляция только. То есть он пришел не в Генсовет партии «Единая Россия» с этим. А он пошел в интернет. Это хорошо. Это обнадеживает в том смысле, что этот механизм правильный. Так и было бы в любой цивилизованной стране. А дальше, да, дальше там есть там своя Византия. Опять-таки рейтинг. Вступился в Путин за, значит, обиженных москвичей. Самые москвичи, конечно, стоят по 3 часа, ждут, пока этот царь на своей бронетехнике туда-сюда проедет. Но это уж об этом сказать некому. Но в данном случае, да, вот такой механизм обратной связи. Ну что же, лучше так, чем никак.
Вот, кстати, по поводу интернета. Как думаете, пройдет ли этот номер и воплотится ли в жизнь инициатива в Беларуси о том, что будут отслеживать и отменят анонимных пользователей интернета
в
Беларуси?
Ну, это уже огромный шаг из Беларуси так через всю Евразию, просто в Северную Корею. Вот уже отслеживание, да? Вот...
Географически как раз там Россия посерединке.
Да. Ну вот Россия может оказаться в тени этого широкого шага. Мы вообще идем следом за Белоруссией, заметьте. И фактическая отмена выборов, национальный лидер там появился раньше. Ну а раньше начали гибнуть личные противники национального лидера. В этом смысле Россия, очевидно, идет по следам пока что с Александром Григорьевичем. И такое решение должно сильно обнадежить, значит, всю эту чекистскую братью.
Ну, а вы вот, имея опыт развалившегося старого НТВ и там то, что мы видим, там, отмена губернаторских выборов и так далее, если вдруг мы предположим, что вот этот последний канал, там, свободный, там, пресса свободного общения, интернет, если и у нас в стране это произойдет, народ выйдет, народ как-то будет защищать это свое право?
Ну, кто-то будет защищать.
Ну, кто-то, мы опять говорим совершенно несерьезно, там, о 20 людях, которые выходят на улицу.
Разумеется, инстинкт самосохранения у нас притуплен, общественный инстинкт самосохранения. Это банальность. Но это так. И мы спускаем в своей власти вещи очень серьезные, сверхсерьезные. Поэтому никакой гарантии. Если представить себе, что завтра бы вы меня спросили про Англию, я понимаю, что там снесли бы голову всем, кто заикнулся бы об этом немедленно. не дав им это реализовать ни на шаг, не подпустив близко к этому шагу. Есть инструменты противодействия и есть рефлекс, привычка общества, мышцы накачанные, да, мышцы, реакция на это, хорошо налаженная реакция. Вот знаете, как, ну, как в большом спорте, все на рефлексах. Ведь футболисты вот сейчас играют лучше на рефлексах. Думать-то там некогда. Это то, что наработано на тренировках. Либо ты быстро в долю секунды это делаешь, думать уже некогда. Так вот, в западных странах это происходит на рефлексах. Страна выходит, становится на дыбы общества, сопротивляемость очень сильная. У нас нет этих рефлексов. Мы продолжаем радоваться жизни, пока уже не будет совсем плохо. А тогда, когда становится совсем плохо, то наступает не Прага, а Бишкек, это известно.
Секундочку. Ну вот, на самом деле, может быть, слава богу, не настолько плохо, и вот более чем обнадеживающе. Смотрите-ка, задержанный в начале июня в Санкт-Петербурге тираж доклада о Владимире Путине, Путин итоги 10 лет, сегодня милиционера вернули, и в ходе проверки никакого экстремизма не обнаружили. Это победа СМИ? Вот это вот
это не уверен, что победа СМИ, не знаю. Это, скорее всего, какие-то номенклатурные ветра. Там идет борьба под коврами. Там идет борьба под коврами, безусловно. Никакого такого единства ледяного власти, которое было там в 5-м году, в 6-м, вот в эпоху этих всех шпионских камней и так далее, вот такого ледникового периода, конечно, нет. Не будем называть это оттепель, но какая-то грязь потекла, да? Грязь какая-то потекла. В рамках этого, вот этой вот нашей хиленькой оттепели вот такие вещи происходят, дай бог.
Ну что ж, это особое мнение Виктора Шендеровича. Мы продолжим общаться с ним через несколько минут, сделаем небольшую паузу и потом продолжим обсуждать главные события сегодняшнего дня.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем программу «Особое мнение». Микрофон Евелина Геворкян. И пока вот здесь на «Эхе Москвы» шли новости, слава Виктору Лужкову никак не дает покоя Виктору Шендеровичу, с которым
только
я сейчас общаюсь.
Он Юрий. Да. Лужков. Не важно. Главное, что я не Юрий Михайлович.
Да, было сообщение. Вы просто за голову схватились, потому что было сообщение.
Замечательное сообщение о том, что наш мэр призвал к бойкоту молдавских товаров.
Да,
а, во-первых, заметьте, он нас к чему-то призвал. Кто мы такие? Если бы мы его избирали, понятно, у нас какая-то связь с ним, ментальная. А это кто? Кто это нас призвал? Наш мэр? Нет, мы его не выбирали. Это кто? Какой-то государственный чиновник, назначенный. Вот пускай он с Сурковым разговаривает, кто его назначал. Но вообще то, что Лужков отменил оккупацию Бессарабии 40-го года, это очень трогательно. Просто вот Лужков объявил, что оккупации не было. И все. Молодец. Вот это то, чем должен заниматься мэр. А то мы тут пока в пробках стоим на Полинградке, нам заняться нечем. Вот мы будем теперь осуждать Молдавию. Это поразительно совершенно, я уже сказал в первой части, вот повторю, он позволяет себе, мы позволяем ему охреневать безболезненно. Он может себе позволить вот это все, и если ему сказать, что, вот попытаться пощелкать пальцем перед лицом, он даже не поймет по поводу чего. Он считает, что он вправе нас призывать к бойкоту молдавских.
Ну, здесь я сделаю оговорку, что все-таки он и люди там, его поколения, старшее поколение, вполне вероятно, сейчас действительно готовы будут отвлечься от этой пробки на Ленинградском шоссе и поддержать его риторику, его слова, потому что для
если
них это важно.
Если людям старшего поколения не давать читать книжки, а продолжать их держать на этой вот диете первого-второго канала, то да, ну тогда дебилизму недалеко. Нет, можно, конечно, перестать потреблять молдавские товары. Я не думаю, что это решит наши проблемы. Одна из которых – полный отрыв головы уже начальственной. Полный. Это просто марсиане какие-то.
Ну что, чтобы не были марсианами и там более близкие к нам представители государства, а именно милиционеры, участковые.
Да, там слово «отрыв головы», словосочетание, в общем, звучит гораздо опаснее для нас.
Да, потому что страшно от буквального смысла. Итак, уже в этом году каждый российский участковый, возможно, обзаведется собственным сайтом в интернете. Об этом в газете «Аргументы недели» заявил источник МВД. И таким образом можно будет отслеживать график работы участкового, общаться с ним, там, вопрос-ответ, гостевые.
Все Сердюков онлайн.
Да, практически.
Угу, отлично.
Вот, а я просто так догадываюсь, и вот там поглядываю на ваши бумажки, которые вы принесли, что у вас особые чувства.
У меня, да, у меня вот моя милиция, я сейчас расскажу коротенько, как моя милиция меня бережет. Значит, я месяц назад написал, чуть больше месяца назад написал заявление по факту угроз со стороны депутата Абельцева, мне, угроз физической расправы на сей раз. Вот, месяца не прошло, я получил... Прошел. Я получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Ну, это, во-первых, написано, потрясающий документ. Это твердый кол по русскому языку, без всякого ЕГЭ. Да? Ни запятых, ни, значит, ничего. Кол. Я попробую русским языком, попробую своими словами пересказать, что они мне тут написали. Тут потрясающе. Итак, проверку они проводили по факту моего заявления. Вот что же выяснилось. Итак, первое. Сотрудники Пресненского районного суда отказались предоставить им протокол заседания, на который я ссылался. Судья Васюченко оказалась на курсах повышения квалификации, видимо, курсы повышения квалификации на Сатурне, поскольку они не смогли достать судью Васюченко и опросить ее. А депутат Госдумы Абельцев СН отказался давать какие бы то ни было пояснения, поскольку является лицом неприкосновенным, пишется раздельно в случае с милицейским документом. На основании вышеизложенного, да, никого из других лиц, которых я указывал, свидетелей этой угрозы, не опросили, хотя они не на курсах, они досягаемые и были согласны давать. Это мои адвокаты, секретарь суда, все в досягаемости. К ним даже не позвонили. На основании вышеизложенного есть основания полагать, что в действиях Абельцева СН отсутствуют признаки состава преступления. Смешно, да? Зашибись. Это действительно смешно, поскольку речь идет, ну, об угрозах, ну, всего лишь об угрозах физической расправы одного человека. Но поскольку параллельно на этой же неделе развивался сюжет со следователем, который вел дело Магнитского, да, у которого обнаружились доходы по $1 млн в год, да, покупочек у его семьи, и оказалось, что тоже ничего невозможно расследовать. Ничего. Да? Следственный комитет в некотором замешательстве. Ну, вот как-то вот нет никаких возможностей это расследовать.
Ну, сегодня, если вы в курсе, уже отменили вот это вот прекращение там следствия, против следствия, да? Сегодня уже все-таки сказали, что возьмут сами.
Что вот в этом документе важно? Не то, что мне отказано, я не сомневался, что будет отказано, а то, что они даже не делают вид, что они что-то собираются делать. Они даже не делают вид, потому что они не смогли никого опросить, а кого могли, не стали.
Виктор, вы извините меня за эту откровенность, но вы, как профессиональный писатель, оцениваете действия там, своего оппонента Абельцева, и вот в данном случае милицейских структур с точки зрения литературного языка.
Нет, секундочку. Я не с точки зрения. Я не требую, чтобы они там Маркес был или Булгаков. Нет.
Вы с ними ведете такой высокоинтеллектуальный бой. Там,
какой высокоинтеллектуальный?
Когда вам говорят, что вам дадут по башке, вы вместо того, чтобы там точно так же нанять какого-то бандита или ответить по-мужски точно также вы начинаете писать там кляузы в милицию, и вот вам отвечают, как могут.
Да, ну, конечно, пожалуйста, свои советы в письменном виде, я на вас сошлюсь тогда, отлично. Нет, очень хорошо. Значит, нанять встречных уголовников. Приморье. То, что вы описали в шутку, уже не шутка, Эвелина, потому что в Приморье ровно такая обратная реакция есть. Люди, которых пытали в ментовке, потом взяли, достали где-то калаш и начали отстрел ментов. Это и есть альтернатива. Вот альтернатива вот этому. Значит, либо государство, ну, хоть как-то, хоть делает вид, что оно, милиция, что оно на нашей защите, либо, если оно не делает вид, а прямо говорит, пошли все к чертовой матери, мы у власти, а вы пропадите пропадом. Ну, тогда до ближайшего калаша, действительно. У меня нет... С весны 82-го года у меня нету в руках автомат Калашникова. Поэтому вот я нахожусь в переписке. Угу. Вот, но то, что вы сказали, вы только подумали, что вы только думаете, что вы шутите. Это не шутка. Потому что некоторая часть населения ровно так уже и реагирует. И значительная часть населения, как показал опрос на «Эхе Москвы», поддерживает именно такую реакцию. Уже понимают, что бессмысленно переписываться, там прокуратура, суды, это бессмысленно. Надо брать калаш. И надо понимать, что это очень серьезная альтернатива. и очень реальная.
Но вот во вторник, буквально в этой же студии Борщевский, когда я сидела, он как юрист говорил о том, что как раз-таки нужно, вот если бы мы все взялись писать письма, когда мы стоим в пробках, кстати, тогда еще не было такой пробки на Ленинградском шоссе, то все бы это имело силу. Вот вы в данном случае к этому уже не призываете?
Помните,
весь свой
как,
опыт?
Помните, как Остап инструктировал инженера-немца, который приехал к Геносе Полыхаеву, да? Шрайбер шибги шрибен, да? Класть в этот ящик и никто не читать, да? Вот это вот замечательно. Нет, писать надо. И я согласен, что надо. Разумеется, надо. Надо. Нужны все формы. И писать, и, как вы назвали это, кляузом. Да, и кляузы в том числе. Это лучше, чем автомат Калашникова. Да? И выходить на улицы, и добиваться. Все нужно. Все законные методы хороши и правильно. Законные, подчеркиваю. Но если государство настаивает на уголовщине, если государство само действует как уголовник, и настаивает на таком языке, оно его получит. Я не уверен, что всем будет хорошо от этого, даже со стороны оппонентов.
Я вот прямо в последние минуты даже не знаю, какой вам дать повод для сарказма, прокомментировать...
Ой, проект, не знаю, да, дайте повод для улыбки.
Для улыбки. Ну, вот прокомментировать то ли проект Сколково, потому что Госдума обещала, что завершит работу над законопроектом по Сколково осенью. С ними встречался Владислав Сурков и попросил их поддержать, депутатов поддержать этот проект.
Неужели они поддержали? Кто бы мог подумать?
Ну, вот, да, непонятно, где подвох. Есть другая история, что с сегодняшнего дня в России впервые вводится минимальная оптовая цена на водку, а мы знаем, что вопрос очень как-то важный в нашей стране и спорный. Вот Владимир Путин говорил, что нет, мы не будем повышать цены на водку. А
про это стороны, были стихи, да, еще тех времен, когда мире... ваши родители ходили в школу, да, все равно пить не бросим. Да, водка будет стоить 8, все равно пить не бросим. Цена важная вещь, конечно, наверное, но пьянство в России, и это замечено, оно носит абсолютно, не мною замечено, носит социальный характер, безусловно, социальный характер. Во Франции тоже пьют, но пьют как-то от радости жизни. Как-то бокал вина за обедом, да? Празднуют жизнь, как было сказано в одной старой книге. А у нас все больше с горя, от отчаяния, спиваются. Они пьют, а мы спиваемся. Нужны, конечно, какие-то технические меры, в это не лезу, я в этом не понимаю. Но то, что это социальная история, это безусловно. И если у людей появится, куда девать свою жизнь, кроме этого стакана, то будут девать в другое место. Будут не в стакан. А пока в стакан, да.
Так вы так поэтично все сказали. А что, собственно, правительству-то делать? Вот эти цены, там, глядя на Европу, повышать? Или это не наша правда? Или у нас вот так
там есть экономическая составляющая, я не готов ее комментировать. Ничего в этом не понимаю. Я только понимаю, что...
Простому мужику это... как? Важно сказать, что нет, цены не повысим, будешь пить дальше, как пьешь. Или все-таки будем бороться и повышать?
Не знаю. Я не пью то, на что они повышают цены. Я вот себе контрабандные кинзамараули добуду и выпью. А они там пускай себе.
Ну что ж, это было особое непатриотичное мнение Виктора Шендеровича. Возразить мне он сможет уже через неделю, в следующий четверг. Спасибо вам за участие в эфире и до свидания.